Теперь Эстерхейзи уже выглядел совсем больным. «Послушай, Джордж, если ты ошибаешься, я не хочу ошибаться вместе с тобой. Ты меня понимаешь?» «Но если он прав, ты тоже хочешь оказаться правым, так?» — предположил Гиллем, впервые вмешавшись за такой долгий промежуток времени. «И чем быстрее ты окажешься прав, тем больше тебе повезет». «Естественно», — сказал Тоби, не улавливая никакой иронии. «Естественно. Я имею в виду, Джордж, у тебя хорошая мысль, но, боже мой, у всего есть две стороны, Джордж. Особенно у агентов. И, может быть, ты как раз ухватился не за ту. Послушай, кто хоть раз называл черную магию отбросами? Никто, никогда. Это высший сорт. У тебя есть какой-то парень с длинным языком, который рассказывает всякие гадости, и ты уже перерыл пол Лондона. Понимаешь? Слушай, я делаю, что они мне говорят, окей? Они говорят. Сыграй роль подставного для Полякова. Я играю. Передай ему эту пленку, я передаю. Я в очень опасной ситуации, — объяснил он. Для меня она действительно очень опасна. «Я сожалею», — сказал Смайли, стоя у окна, где сквозь маленькую щелку между занавесками он снова изучал площадь. «Должно быть, это доставило тебе очень много беспокойства». «Чрезвычайно», — согласился Тоби. «У меня появилась язва, я не могу есть. Очень плохое положение». На минуту к неописуемой ярости Гиллема они все трое будто были объединены молчаливым сочувствием скверному положению, в которое попал Тоби Эстерхейзи. «Тоби, ты бы не стал мне лгать насчет нянек, правда?» — продолжал допытываться Смайли, все еще стоя у окна.
«Джош, вот тебе крест, клянусь!»
«Чем бы ты воспользовался для подобной работы? Машинами?»
«Уличными художниками». Подогнал бы автобус к аэровокзалу, они бы прохаживались изнутри вдоль стен, возвращались, менялись.
А сколько человек?
8-10.
В это время года может быть 6. Сейчас много больных, Рождество, — мрачно сказал он. А одиночку?
Никогда, ты с ума сошел, один человек. Ты думаешь, я держу кондитерскую лавочку?
Отойдя от окна, Смайли снова сел.
«Послушай, Джордж, у тебя ужасная идея, ты знаешь это?
Я же патриот, клянусь богом», — повторил Тоби. «В чем состоит работа Полякова в лондонской резидентуре?» — спросил Смайли.
«Полли работает соло.
Курирует своего напарника в цирке?»
«Естественно.
Они освободили его от обычной работы, развязали ему руки так, что он может работать с Тоби, своим напарником. Мы все пережевываем, часами сидим в том доме с ним. Послушай, — говорю я, — Билл меня подозревает, моя жена меня подозревает, мой ребенок болеет корью, и я не могу заплатить доктору. Всякую чушь, которую агенты нам передают, я передаю Полли, так что он может отправить это домой как настоящую информацию».
«А кто такой Мерлин?»
Эстерхейзи отрицательно помотал головой. «Но, по крайней мере, ты слышал, что он находится в Москве, — сказал Смайли, — и что он входит в руководство советской разведки, и неважно, кем именно он является?»
«Ну, это-то они мне говорили, — согласился Тоби.
И таким образом Поляков может связываться с ним? В интересах цирка, конечно. Тайно, не вызывая подозрений у своих коллег».
«Естественно».
Тоби вновь принялся за свои жалобы, но Смайли, судя по всему, прислушивался не к тем звукам, которые раздавались в этой комнате. «А что насчет кузнеца Скорняка?»
«Я не знаю. Что это за ерунда? Я делаю то, что мне говорит Перси».
«А уладить дело с Джимом Придо тебе тоже велел Перси?»
«Естественно. А может, Билл или Рой? Послушай, это был Рой.
Я маленький человек, Джордж, понимаешь? Я не хочу никаким образом себе навредить. Ты согласен?»
«Да, это идеальная ловушка. Теперь ты видишь, Тоби, или нет?» — заметил Смайли тихо и как-то отрешенно. «Если принять за данность, что это действительно ловушка. Все, кто на самом деле прав, оказываются обманутыми. Конни Сакс, Джерри Уэстерби, Джим Придо... Даже хозяин. Любого сомневающегося можно заставить молчать еще до того, как он попытается раскрыть рот. бесконечные перестановки, как только удалась изначальная ложь. Московский центр нужно заставить думать, что у него есть уникальный источник внутри цирка. Уайтхолл же ни в коем случае не должен пронюхать об этом изобретении. Если довести это до логического конца, Джеральд добился бы того, что мы стали бы душить в кроватках наших собственных детей. Это могло бы быть замечательно при других обстоятельствах, заметил он чуть ли не мечтательно. Бедный Тоби. Да, теперь я вижу, что тебе довелось пережить, пока ты бегал между ними всеми. У Тоби уже была готова очередная тирада. Конечно, если я могу что-нибудь сделать практически, ты знаешь меня, Джордж, я всегда рад помочь, нет проблем. Мои ребята здорово подготовлены. Я тебе могу доложить, может быть, мы сделаем дело. Конечно, я должен сначала поговорить с Лейконом. Все, что я хочу, чтобы все прояснить. Ради цирка, ты же знаешь. Это все, что я хочу. Чтобы было хорошо для нашей фирмы. Я скромный парень, я ничего не хочу для себя, окей? Где находится эта явочная квартира, которую вы держите исключительно для Полякова? Камдентаун, Лок Гарденс 5. Там есть сторож? Миссис Макрейк. Та, что из слухачей?
Да, конечно.
Там есть встроенная аппаратура?
А ты как думаешь?
Значит, Милли Макрейк содержит дом и обслуживает записывающую аппаратуру, так?
Да, все правильно, сказал Тоби, поспешно закивав головой.
Я хотел бы, чтобы ты сейчас же позвонил ей и сказал, что я остаюсь там на ночь и что мне потребуется оборудование. Скажи, что меня пригласили для специальной операции, и ей следует делать все, что я ее попрошу. Я буду там около 9. Как вы связываетесь с Поляковым, если нужна срочная встреча с ним?
У моих ребят есть комната на Хаверсток-Хилл. Полли каждое утро на пути в посольство идет мимо окна и каждый вечер едет домой. Если они повесят желтый плакат, на котором протест против уличного движения, это ему сигнал.
А ночью или в выходные?
Звонок по телефону и извинения за то, что неправильно наберут номер. Но этого никто не любит.
Таким способом когда-нибудь пользовались?
Не знаю.
Ты хочешь сказать, что не прослушиваешь его телефон? Ответа не последовало. Мне нужно, чтобы ты в эти выходные нигде не появлялся. У кого-нибудь в цирке это может вызвать удивление?
Эстерхейзи энергично помотал головой.
Тем более, что я уверен, ты все равно предпочел бы остаться в стороне от этого, правда?
Эстерхейзи кивнул.
Скажи, что у тебя проблемы с девушкой или что-нибудь в этом роде. Ты проведешь здесь ночь, возможно, две. Фон за тобой присмотрит, на кухне есть кое-какие продукты. Как насчет твоей жены? Гильям и Смайли стояли рядом, пока он набирал номер цирка и просил позвать Фила Портеса. Свою роль он сыграл идеально. В его голосе пробивались то жалобные, то заговорщицкие, то шутливые нотки. Мол, одна девушка, которая живет где-то в северной провинции, без ума от него и грозится сделать что-то ужасное, если он не приедет и не приласкает ее. «Не рассказывай мне сказки, Фил, я знаю, у тебя это случается каждый день. Эй, как там поживает эта твоя роскошная новая секретарша?» И еще, слушай, Фил, если Мара позвонит из дома, скажи ей, что у Тоби важные дела, окей? Поехал взорвать Кремль, назад вернется в понедельник. Сделай все в лучшем виде, ладно? Ну, пока, Фил. Он нажал на рычаг и набрал номер северного Лондона.
Миссис М, привет, это ваш любимый дружок. Узнаете голос? Очень хорошо. Я отправляю к вам сегодня вечером посетителя, старого-старого друга. Вы будете приятно удивлены.
Она меня терпеть не может, — пояснил он, зажав трубку рукой.
Он хочет проверить электропроводку, — продолжал он в трубку. Посмотреть везде, убедиться, что все работает, и никаких замыканий. Хорошо? Когда они уходили, Гильям сказал Фонну с неподдельной злобой в голосе. Если будут какие-нибудь проблемы, свяжи его по рукам и ногам. На лестничной площадке Смайли легонько тронул его за плечо. «Питер, я хотел бы, чтобы ты последил у меня за спиной. Сделаешь? Дай мне пару минут, затем пристраивайся на углу Марлоус-Роуд. Движемся в северном направлении. Держись западного тротуара».
Гилем подождал немного, затем вышел на улицу. В воздухе повисла мелкая морось, и вообще было как-то жутко тепло, похоже на оттепель. Вокруг фонарей влага собиралась в красивые клубы пара, но в тени он не видел и не чувствовал их. Эти капельки лишь затуманивали зрение, вынуждая Гильяма слегка прикрывать глаза. Он обошел кругом садика и пошел через симпатичные и уютные внутренние дворы, забирая южнее условленного места. Дойдя до Марлоус-Роуд, он перешел на западный тротуар, купил вечернюю газету и прогулочным шагом двинулся вдоль особняков, расположенных в глубине сквера. Он считал пешеходов, велосипедистов, машины, пока вдруг далеко впереди не заметил Джорджа Смайли, который степенно брел по противоположному краю тротуара и ничем не отличался от самого обычного лондонца, возвращающегося домой с работы. «Это будет целая команда?» — спросил его Гилем перед тем, как они расстались в подъезде. Смайли тогда не смог ответить определенно. «Не доходя до Абингтон-Виллас, я перейду дорогу», — сказал он. «Высматривай одиночку. Но смотри в оба». Пока Гилем наблюдал за ним, Смайли внезапно резко остановился, будто как раз сейчас что-то вспомнив, рискованно шагнул на дорогу и засеменил между машинами, несущимися стремительным потоком. Перейдя улицу, он тут же исчез в дверях винного магазинчика. И когда он это проделывал, Гилем увидел, или ему показалось, что увидел, высокую сгорбленную фигуру в темном пальто, шагнувшую вслед за ним. Но в тот момент проехал автобус, заслонив и Смайли, и его преследователя. Отъехав, он, должно быть, увез его с собой, потому что единственным, кто остался на этой узкой полоске тротуара, был какой-то старик в черном синтетическом плаще и матерчатой кепке. Он стоял, лениво облокотившись об автобусную остановку, и читал вечернюю газету, и когда Смайли снова появился в дверях винного магазинчика со своей коричневой сумкой, он даже головы не поднял, углубившись в чтение спортивного репортажа. Через минуту Гилем снова шел за Смайли по пятам через опрятные улочки Кенсингтона, сохранившие былой облик со времен королевы Виктории. И так они переходили из одного тихого квартала в другой, забредая во внутренние дворики и выходя обратно той же дорогой. И только один раз, когда Гилем позабыл о Смайле и, следуя скорее инстинкту, обернулся назад, ему показалось, что за ними идет кто-то третий. На кирпичный узор стен опустевшей улицы упала чья-то клыкастая тень. Однако стоило Гилему двинуться вперед, как она тут же исчезла. Ночь после этого выдалась и без того сумасшедшей. События развивались слишком быстро, чтобы ухватиться за какое-то конкретное из них и сосредоточиться хоть на секунду. Лишь в один из следующих дней Питер осознал, что та фигура, или скорее тень от нее, задела какую-то знакомую струнку в его воспоминаниях. Но даже и после этого он еще долго не мог отыскать место, где она находится. Затем как-то рано утром он внезапно проснулся, и в мозгу у него совершенно четко выкристаллизовалось рявкающий командный голос, с трудом скрываемая мягкость манер, ракетка для сквоша, завалившаяся между сейфом и стенкой в его кабинете в Брикстоне, которая потом вызвала целый поток слез у его обычно бесстрастной секретарши.